Кончился август. Гулял над степью пронзительный ветер. Врывался в Семипалатинск, поднимая свирепые песчаные бураны. Холодное дыхание осени покрыло густой лес полковничьего острова яркой позолотой. Белоствольные березы меняли свой зеленый наряд на ярко-желтый. Все холоднее становились звездные ночи. Все чаще выпадали мелкие осенние дожди, и два дня подряд шел холодный ливень, замутивший прозрачные воды Иртыша. Лужи на семипалатинских улицах стояли недолго. Вода легко просачивалась в рыхлый песок. На степных дорогах все чаще появлялись скотоводы, которые гнали в слободку отары овец, гурты рогатого скота, табуны лошадей и верблюдов. Семипалатинский базар ломился от бесчисленных крестьянских вазов с пшеницей, картошкой и овощами. С наступлением холодов жители города уже с меньшей опаской покупали огурцы и арбузы. Эпидемия холеры явно пошла на убыль.
«Сармала поистину самый благочестивый человек в городе. Не зря народ принес его в жертву по велению шариата. Пролитая кровь Сармалы спасла нас от страшного мора. Смерть одного хорошего человека спасла от гибели многих. Ислам никогда не вводил в заблуждение мусульман. Как мы должны быть благодарны нашим вероучителям, имамам?» Так говорили темные люди на базарах и дома.
Исследователь Зенков на последней странице протокола дознания записал показания одного из верных служителей Бога. По шариату магометанин Сармала законно принесен в жертву верующими. Что это помогло, всякий видит. Прошло две недели, и холера в городе прекратилась. Жертвенная смерть Сармалы принесла пользу не только мусульманам, но и русским. Она сохранила жизнь и высокочтимым чиновникам государя-императора. Услышал и абай, какое Дагуа увенчало дело об убийстве Сармалы. Дагуа, заключение. И вновь поэта охватил приступ безысходной тоски. Он задыхался, сознавая свое полнейшее бессилие. Более месяца прожил он в слободе, наблюдая мнимых наставников народа, имамов, мул и хаджей. Он видел их в страшные дни народного бедствия, в дни холеры, когда во всей своей омерзительной неприглядности раскрылась их алчность, стяжательская природа, тщательно скрываемая от взоров прихожан. Аббай содрогался от брезгливости. Ему казалось, что он попал в зловонно-грязную яму, где копошились омерзительные черви, питающиеся гнилью. Как жить? Как найти выход? В степи жадные хищники обирают простой народ. Город тонет во мраке невежества. И тут, и там безраздельно царствует тупое насилие. Абай чувствовал, что наткнулся на глухую каменную стену. Казалось, нет на свете силы, чтобы разрушить ее. В эти дни тяжелых раздумий Абая потянуло к перу и бумаге. Вечером, присев за круглый стол, он пододвинул поближе лампу. И на белый лист легли первые звучные строки. «Мулла, хоть сам две трети не поймет, Коран толкует сутки напролет. Пускай копной у него чалма, он как стервятник, только падаль жрет». Абай творил, ясно видя перед собой знакомых ишанов, имамов, хальфе и хазретов, и обрушивая на них всю силу своего гнева, своей неутоленной боли. Презренные мира, они причислили себя к лику безгрешных. Вся благость их в чалме, покрывающей пустую голову и четках, перебираемых жадными пальцами. Невежды из невежд, хищники и насильники, нет тупоумней их на свете. Написав эти строки, Абай в волнении отложил перо. Сердце его пылало ненавистью. Вдруг за окном послышался частый топот босых ног и раздалось детское пение, напомнившее ему далекие годы отрочества. Лицо Абая просветлело. Наступил Рамазан, и начался пост. Это городские ребята подошли к освещенному окну, чтобы пропеть жарапазан. Жарапазан – нечто вроде коляды. Три мальчика нараспев тянули приветственную песню постящимся. Вслушиваясь в согласное пение детей, Абай вздрогнул от неожиданности. Такой жарапазан он слышал впервые. Знакомый книжный текст был перемешан с отсебятиной.
«Мы споем о Сармале, о злосчастнейшем муле. Завтра день Курбан-Байрама, лучший праздник на земле. Бриться начал Сармала, вот так славные дела. Бритва вместе с волосами голову с него сняла. Сармала пошел побриться, чтоб ловчей носить чалму. Дочь его тоска гнетет, чай она рыдая пьет. Конь его у водопоя, вслед за нею грустно ржет».
Мальчуганы пели долго и, наконец, высокими голосами прокричали последнюю строчку.
«Конец с концом, дяди!»
Абай распахнул окно и молча протянул руку с мелочью. Юные певцы исчезли так же неожиданно, как и появились. А он тяжело задумался, припоминая слова песни плача о Сармале, сложенного, вероятно, его учениками, малолетними шакирами. «Гнусная!» Черная сила опять победила. Мир зла торжествовал многие тысячи лет. Неужели он будет господствовать вечно и никогда не уступит место добру? А слепая воля религии оправдает этот мир насилия. В дни холеры обнаружила вся преступная изнанка праведных, в кавычках, тел святош из мечетей и медресе, блаженных ишанов и имамов. Как глубоко пустила черная свора корни своего лжеучения, как широко распространила свою власть. Самое страшное бедствие для несчастного темного народа. Раньше Абай думал, что казахский народ стоит в стороне от этого мира зла, религии. Но жизнь показала, что это далеко не так. Размышляя о городе и казахах, оседающих в нем, поэт всегда думал, что не степнякам, а городским жителям удастся заложить основу разумной жизни для своего народа. Теперь он увидел, что мрак невежества и шарлатанства царит даже в городе, в самом очаге культуры. Сколько отцов и матерей умерло здесь в жестоких муках? Сколько ушло в расцвете сил горячих юношек и нежных девушек? Погибал народ. И это было горше, тяжелее, ужаснее самой холеры. Черный мор прекращался. Но жестокая, беспощадная темная сила, лютый враг народа, невежество оставалось полновластным владыкой на земле. Зла не убавилось на свете с тех пор, как Абай стал сознательно мыслить, стараясь познать окружающий его мир. Все так же человечество переживало несчастья и беды. Все так же страдал казахский народ. С улицы донесся конский топот. Несколько всадников подскакали к воротам дома. «Должно быть из аула», — подумал Абай и стал с нетерпением ждать нечаянных гостей. «Едут поспешно, как бы беду не привезли». Через минуту, громко отдавая салем, в комнату вошел Дармен. Абай обрадовался приходу молодого поэта, которого он любил как младшего брата и которого давно не видел. Но, разглядев мертвенно-бледное лицо его, сполошился, почуяв недоброе. «Зачем приехал? С какими делами? Что случилось?» — забросал он вопросами гостя, забывая даже предложить ему сесть. Абай поспешно собрал исписанные листки и снял очки. Дармен, опираясь на кнутовище, не снимая малахая, присел на одно колено. Подняв на Абая воспаленные глаза, в которых сверкал дерзкий огонек, он заговорил торопливо. «Абай-ага, хотел вам сказать два слова, не выпуская повода коня из рук. За спиной у меня погоня, впереди пожар. О чем ты говоришь? Начиная свою жизнь возле вас, я думал, что и единой горсти зла никогда не принесу в ваш дом. Но я обессилен. Загорелся я искрой юности, а угодил в пламя. Мою судьбу я предаю в ваши руки. Распоряжайтесь ею.
боялся, что не доберусь до вас. А теперь пусть хоть погибель, но вас я увидел».
Абай начинал догадываться, о чем говорит Дармен. Абиш уже намекал отцу на днях, что Дармен неожиданно попал в трудное положение. Видимо, он явился теперь к Абаю за помощью и сочувствием.